Потому что на самом деле я думаю, что надо все-таки здесь как-то понять вообще связи всего того, что вы сделали, вот с традиционной культурой, как бы сказать, что это все-таки все не случайно. Ну, что здесь нет случайности, да?
Хочется верить.
А есть некая, если не закономерность, то, по крайней мере, так сказать, по крайней мере, какая-то ниточка из традиции, да, вот как-то так.
Нет, я же традиции не отвергаю, куда бы мы без них девались, вот, но другое дело, что я их и, как бы что-то новое найденное, не фетишизирую.
Вот это главное. Я же то же самое не собираюсь фетишизировать, я вообще ничего
не хочу.
То есть не твори себе для этого, не твори себе кумир.
Ой, да, это клиника уже.
Это клиника, совершенно верно. Поэтому мы будем здесь размышлять и искать некоторых аналогий. И я думаю, тем самым мы, так сказать, поймем гораздо лучше вот эту границу, то есть обозначим более точно вот эту границу между знанием и незнанием. И, так сказать, и как с этим, так сказать, вообще с этой границей, вообще, что ее надо охранять, или ее наоборот надо как-то, так сказать, культивировать, да, или, так сказать, ее нужно вообще, так сказать, не допускать к ней, ну, скажем, непосвященных. То есть, ну, вообще, что это такое? Потому что ведь сейчас граница, она перестает быть каким-то табуированным, на самом деле, так сказать, табуированным пространством вообще нашего сознания.
Да.
И, как правило, мы эти границы все-таки преодолеваем. Так вот вопрос, вопрос в том, как, что, так сказать, и зачем, они становятся все более актуальны именно в контексте вот социализации. Понимаете, в контексте социализации вот в эту информационную эпоху. Потому что, конечно, сделать с ней можно все что угодно. То есть язык и обращение с ним предоставляет столько возможностей для этого, что это надо, надо как-то реагировать. Понимаете, иначе мы все просто утонем. Мы все потонем, так сказать.
Вот я пишу на муфталингве, потому что иначе писать просто не могу. Нет, я, конечно, могу писать, и в последнее время я как-то пишу и словами, которые как раз сами по себе, казалось бы, там понятны большинству, но понятны да не очень. Дело в том, что у меня муфталингва все равно сохраняется. Другое дело, что она... Визуально ее нет.
Нужно понять эту, так сказать, муфталингву как формулу.
Ну, формула, да.
Как форму мышления, так сказать, и так далее. Потому что то, что вы описали, например, мне очень понятно, потому что на единицу площадь я тоже всегда стремилась к тому, чтобы уложить как можно больше смысла на единицу текстовой площади. Это была четкая совершенно задача. И я вдруг сталкивалась с теми же самыми проблемами внутри, так сказать, культуры, да, внутри, так сказать, философского, скажем, дискурса, да, большого, который сможет там, я не знаю, симбиотически или синтетически, так сказать, реализовать какие-то новые смыслы. Это другой вопрос совсем, но это та же самая проблема объема мышления. Понимаете? И нужно просто это четко совершенно понять как онтологию слова, как, так сказать, как некие формы, которые... внутри этой онтологии вообще производит свою собственную, так сказать, жизнь, свое бытие, сохраняет. Это самосохранение.
Да, самосохранение.
Понимаете, это самоавтосохранение.
Да.
Ладно, хорошо.
Инстинкт самосохранения все больше подменяется инстинктом самозахоронения. Вот это конечно,
тоже эволюция. Это тоже эволюция, потому что это тоже проблема жизни и смерти. Да. Это понимание жизни и смерти. Да. Понимаете? Ведь не случайно когда-то было сказано, что жизнь есть смерть. И смерть есть жизнь. Да, вот этот, как бы этот конструктор жизни и смерти, он по-разному совершенно раскрывается. В том числе он раскрывается как-то и через искусство, и через философию, и через вообще все те интеллектуальные деятельности, с которыми мы соприкасаемся в течение, так сказать, нашего, ну я бы не сказала образования, но в течение нашей социализации, нашего проникновения, так сказать, через вот все вот эти вот границы, запертые от нас, так сказать, да. Каким-то не только биологическим, потому что здесь же есть рядом с биологическим ростом, есть же еще и социальный, и метафизический. Так сказать, это же иначе вообще все теряет смысл, если не признавать того, что есть социальный и метафизический смысл. Понимаете, все ваши вот эти вот, так сказать, весь опыт вот этот художественный. Вообще весь художественный опыт, интеллектуальный опыт, он будет проваливаться, если человека лишить этого, так сказать, измерения.
Я как читал статью, был такой в перестрочные годы в Риге, издавался такой журнал «Авоц», «Родник». Вот. И вот потрясающе. Вот там публиковалась такая латышская философ Зента Маурина. Вот. И в одной из статей хорошо вот она сказала, философствовать это во многом то же самое, что учиться умирать.
Конечно. Да, ну, это известно, это не, да. ее, не нет. ее. Нет, это не ее. Она. Значит, это еще. Известно, это кто-то, да? из древних сказал. То ли Сократ, то ли еще кто-то. Да, она процитировала.
Удачи, ну, посмотрел. Молодец, да, да. Ну, ну вот я тут посмотрел. Ну, вот это все здорово.
Хорошо. Да. Сан-сан. Удачи тебе. А тебе трактат в процессе.
Пусти. Хорошо. Так 5-6 я тебя жду.
5-6 где?
У Дудакова.
Александр, Александр Карасев,
художник.
Да.
Приятно, Ирина.
Ну, так вернее, знают ее, потому что он коллекционер-то известный.
Ага.
Один из ведущих, собственно говоря, коллекционеров, да. из да. тех, вот, которые остались. Да. Вот старые коллекционеры.
Да, да, да.
У него большая, огромная коллекция.
А интересно, что это, что за работа?
У него?
Да.
Ой, у него и иконы. У него и русское искусство,
угу.
то есть и все шестидесятники,
ага.
у него там...
О, это замечательно, это интересно.
Вот, у него коллекция огромная, у него вот он издавал дело, сейчас, я не знаю, закончилась выставка в личных коллекциях, идет, он постоянно с Пушкинским музеем
угу.
контактирует, он сейчас хочет передать свою часть, по-моему, своей коллекции Пушкинскому музею, вот, он сейчас вот лекцию читал месяца там полтора назад.
И на какую тему? Выставка,
о искусстве. Вообще, как коллекционеры при советском времени реализовывали себя как коллекционеры.
Угу.
И пытались вот, сохранить работы. Угу. И как это все происходило.
О, это было, да, это триллер.
Вот, он и говорил и о криминальных вещах,
да.
которые сопутствовали. Угу. И, ну, в общем-то, тех порядочных людей, которые собирали, собственно говоря, что там, ну, не за большие деньги, но покупали.
Да,
да, ну и такое было, за бутылку все покупали.
Ну абсолютно, у зверя вас.
Да, да, да. Ну, собственно говоря, и сам тоже портреты писал, на малой грузинке сидел, я столько раз проходил, говорит, давай 3 рубля,
пожалуйста. Ну, да, да,
прямо
да,
на ступеньках
да.
зверя сидел,
да.
давай 3 рубля, нарисуй.
Да,
тут же.
Да.
Прям пальцем вперед, масляными красками.
Я помню, как на малой грузинской были... обсуждение выставок. А-а-а. Я там была как-то и имела счастье с Донатасом Банионисом, которого я не признала. То есть, ну так вот, там толпы уже стояли.
Ну, да.
Что-то мы с ним так схлестнулись, я помню, а я еще молодая была, совсем неопытная. Значит, смотрите, мой боже мой, батюшка, это я с Донатасом Банионисом.
Да, он человек категоричный очень.
Да, он категоричный очень человек был, но он такой, в нем была все-таки вот эта какая-то земная мощь такая вот, вот очень. Потому что ему это все не понравилось.
А, ну да.
Ну, то есть он как-то к этому очень осторожно. Он, с одной стороны, интересовался, а с другой стороны, очень осторожно отнесся вот, в высказывание. Mm-hmm. У меня была такая более продуктивная, скажем, позиция по отношению к этому, хотя мне это тоже не очень нравилось. Mm-hmm. В общем, так сказать, то, что тогда там выставлялось, это было не самое.
20 художников?
Да, 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 да.
Или 21, это разные ведь были. 20 это одна группа.